Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения «Церковь и служение», и сегодня мы говорим о церковной структуре. Хотел только напомнить, что мы уже познакомились с вами и епископальной формой управления, пресвитерианской формой, и мы говорили о конгрегационной. Как вы посмотрели в прошлой лекции, мы находим подтверждение в Священном Писании, что структура еврейского общества полностью от семьи до государства была пронизана системой управления старейшин. Давайте посмотрим дальше. Здесь есть пример того: семья, город, народ. И также мы находим новозаветные примеры, примеры апостолов и управления апостолами в церкви через систему старейшин. Давайте обратим внимание на некоторые новозаветные открытки. Если мы откроем, к примеру, книгу «Деяния святых апостолов», это будет 11 глава, 30 стих, то здесь мы читаем, что и сделали, послав... Ну, надо сделать, чтобы оно больше не падало. Да, можно читать.
Я пытался его стянуть, оно не стягивалось.
Деяния святых апостолов, 11 глава, 30 стих. Что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савву. Также 15 глава, как видим здесь, то пожертвование, которое было собрано апостолом Павлом, было отправлено, как здесь сказано, к пресвитерам. То есть они являлись тем распорядительным органом церкви, который определял размеры и адресатов помощи. Также 15 глава, 2 стих, также деяние 15.2 здесь сказано: когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положил Павел и Варнава и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалиме. Как видим, опять же, церковь Иерусалимская управлялась пресвитерами. И 4 стих. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами. И возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тут же 6 стих читаем. Апостолы и пресвитера собрались для рассмотрения сего дела. То есть мы видим по всему отрывку, где в решении вопроса фигурируют апостолы и пресвитера. 22 и позже 23 стих этой же 15 главы. Тогда апостолы и пресвитера со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой. Именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями. 23 стих. Написав и вручив им следующее: апостолы и пресвитера, и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, и далее. Как видим здесь, и решение представляется другой церкви, опять-таки от имени пресвитеров. То же самое мы находим в 16 главе, 4 стих, где сказано. Георгий. Также в 16 главе 4 стих мы находим сказанное. Проходя же по городам, они преподавали верным соблюдать определение постановления. Еще раз. Проходя же по городам, они преподали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Как видим, та же ситуация с вопросом, связанным с обращением язычников, опять-таки письмо передается от имени апостолов и пресвитеров. И позже, 21 глава, 18 стих, здесь же в Деяния 21, 18 сказано следующее. «На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитера». Как видим, здесь руководство Иерусалимской церкви осуществлялось с помощью пресвитеров. Следующий отрывок мы находим у Иакова, 5 глава, 14 стих, где опять-таки мы читаем, итак, Иакова, 5 глава, 14 стих. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне». Здесь мы видим, как Иаков говорит о служении пресвитеров, которое происходит в церкви. И снова вернемся к книге «Деяния святых апостолов». Это будет 14 глава, «Деяния», 14 глава, 23 стих. Здесь сказано следующее. «Рукоположив им пресвитеров каждой церкви, они помолились с постом и предали Господу, в которого уверовали». Здесь мы читаем о служении уже Павла и о том, что в новообразованной церкви были рукоположены пресвитера. Деяния 20 глава, 17 стих говорит о том же. Итак, 20 глава, 17 стих. «Из Милита же, послав Ефес, он призвал пресвитеров церкви». Это Павел на своем пути, возвращаясь в Иерусалим, решил сделать короткую остановку. И здесь он призывает пресвитеров как руководителей церкви. Позже, 20 глава, 28 стих, о них же мы читаем. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями», сказано в синодальном переводе, или дословно «надзирателями», или, если быть абсолютно буквальным, то греческое слово, которое здесь используется, как раз «епископы». «Поставил вас епископами». В 17 стихе мы читаем, что из Милита в Ефесе он призвал пресвитеров, а здесь мы читаем, как Павел называет их епископами. И также другие отрывки, где, обращаясь к той или иной церкви, как, к примеру, Филиппийцам 1.1, Павел говорит о пресвитерах, или же Титу, которому он повелел поставить пресвитеров. Давайте откроем этот отрывок. Да. Послание к Титу 1.5. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». И также Петра, 5 глава, 1 стих. Первое послание Петра, 5.1. «Пастырей ваших умоляю, яса пастырь и свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться». Также встает логический вопрос, почему совет нескольких старейшин? Если вы были внимательны, то, наверное, обратили внимание, что во всех этих отрывках, которые мы читали, пресвитера, пастыря или епископы упоминаются всегда в единственном, извините, не упоминаются в единственном числе, а всегда лишь только во множестве. Итак, пресвитера, епископы и блюстители или надзиратели упоминаются лишь только во множественном числе. В практическом отношении это обеспечивает церковь достаточным вниманием руководства в зависимости от ее размеров. Другими словами, чем больше пресвитеров будут осуществлять служение, тем большей заботой будет окружена церковь. Это служит защитой от влияния греховности человеческого сердца, что именно обеспечивает подотчетность. В пресвитерском совете люди оказываются подотчетны друг другу, ответственны за коллективность принятия решения и несут последствия принятия командного решения. К примеру, в первом послании Тимофея, 5 глава, 18 стих, сказано следующее. Итак, первое послание Тимофея, 5 глава, с 18 стиха. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Выше 17 стиха мы понимаем, что речь идет о пресвитерах церкви. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. В этом случае сугубую честь может также переводиться как двойную зарплату. Ну, посмотрите, что здесь Павел призывает церковь не только заботиться финансово о пресвитерах, особенно трудящихся в слове, но говорит и о обвинениях. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Это распространенная практика Ветхого Завета, где обвинение считалось лишь только справедливым, когда было два свидетеля. Но посмотрите, как сказано дальше о тех же пресвитерах, согрешающих. И в этом случае из контекста мы понимаем, что согрешающих пресвитеров обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Итак, это защищает церковь от греховного влияния человеческого сердца. Это отражает концепцию разнообразия внутри тела, при котором каждый отдельный член тела Церкви Христовой делает свой уникальный вклад. Также это гарантирует мудрые советы и принятие эффективных решений. К примеру, в книге Притчей, 11 глава, 14 стих сказано: «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». Итак, достаточно широкий круг советников пресвитерского совета обеспечивает как раз благословение и благоденствие. Также книга Притчей, 15 глава, 22 стих сказано: «Без совета предприятие разрушится, а при множестве советников они состоятся». Также притча 24.6, где сказано следующее: «Потому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». То есть в этом случае, если мы переносим эти ветхозаветные принципы на церковное управление, то как раз совет пресвитеров гарантирует принятие разумных решений, которые будут на благо церкви. Эти решения будут успешными или эффективными, дословно они состоятся. И такой совет, он гарантирует победу или успех, как здесь мы читаем в последнем отрывке, с обдуманностью веди войну. Также в Писании есть примеры управления церковью одним пастором. Это одно из возражений против совета пресвитеров или управления церковью при помощи совета. Дело в том, что в книге Откровения 1.20 мы читаем об ангеле каждой из семи церквей. Ангелу такой-то церкви напиши. Некоторые воспринимали это как единоличное управление церковью. Но я не думаю, что в этом случае под словом «ангел» следует подразумевать как руководитель или лидер церкви. Принцип всеобщего священства верующих говорит в пользу конгрегационной формы управления, не авторитарной, единоличной формы управления одного человека, но всего собрания. В первом послании Петра 2.9 я читаю. Первое послание Петра. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Есть мы в чудный свой свет. И таким образом мы видим, что все собрание, вся церковь задействована в жизни и служении. И это разумно, когда управление церковью осуществляется не единолично, а при помощи совета пресвитеров. Также в послании к евреям, 10 глава, 19 по 22 стих сказано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плотью своей, имеем великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тела водою чистой». Как видим, здесь есть поощрение к всеобщему священству, а не к личному, авторитарному или индивидуальному управлению церковью. Христиане все одно во Христе, поэтому нет необходимости в человеческой власти. В этом случае, в этом тезисе есть некая крайность. Как, скажем, некоторые склоняются к авторитарному единоличному управлению церковью, другие отказываются от всякого вообще руководства или управления церковью. Мне кажется, как то, так и другое является неразумной крайностью. И, наверное, золотая середина как раз будет заключаться в управлении советом старейшин. Если мы будем отказываться от такой идеи, что фактически приводит к тому, что далее, как мы читаем в послании к Галатам 3.28, Павел говорит, что нет уже ни мужского, ни женского пола. Но, как мы видим, эти различия действительно отсутствуют, если мы говорим о спасении и вечной жизни. Но эти же различия не исчезли, но присутствуют, пока здесь находимся мы на земле. Давайте посмотрим греческие слова, которые употребляются для обозначения руководителей в церкви. Итак, первое – это «пресбутерос». Греческое слово «старейшина» или «пресвитер», буквально использовано в синодальном переводе. Два основных значения – это «старший» или «старый человек». Как, допустим, в первом послании к Тимофею 5.1. Это может быть как звание общественного чиновника или старейшина. Само слово не указывает на определенный возраст, но подразумевает некую зрелость, достоинство, опытность и честь. Поймите меня правильно. Дело в том, что мы можем наблюдать человека достаточно уже в зрелом возрасте, но незрелого и инфантильного. И наоборот, молодой человек может быть достаточно уверенным, достаточно зрелым и опытным. И это как раз подразумевается. Не физические года, приобретенные с опытом и временем, но духовная зрелость. Также 28 раз в Евангелии слово «пресвитер» относится к Синедриону. 12 раз в Откровении 24 старца представляли всех искупленных. И 19 раз в посланиях и деяниях. Особая группа руководителей церкви. Слово «епископос», которое я уже вкратце упоминал, это «блюститель». Фактически, епископ было транслитерировано, буквально передано из греческого языка. В светском обществе это любой представитель власти, выступавший в качестве руководителя, управляющего, ревизора или правителя. В Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, это военное звание. Служители скинии, руководители ремонтными работами в храме, храмовая охрана и городской правитель назывались епископами. Слово только 5 раз в Новом Завете использовалось в следующем случае. Один раз о Христе в первом послании Петра, 2 глава, 25 стих сказано. Итак, 1 Петра, 2:25. «Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю». И в синодальном мы читаем «блюстителю душ ваших». Можно было также перевести как «надзирателю за душами вашими». Или дословно «епископу душ ваших». Остальные 4 раза о служителях церкви. В общем, значение как руководитель, управляющий или стражник. В первом послании Тимофея 5:17 здесь мы читаем о надзоре. Итак, первое послание Тимофея 5:17. Достойно начальствующим должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Начальствовать означает стоять перед, ставить над или управлять. Также может переводиться как начальник, как то, к примеру, послание к римлянам, и описывает дар управления. Давайте откроем этот отрывок. Римлянам 12:8. Римлянам 12:8. «Начальник ли, начальствуй с усердием», сказано в этом отрывке. «Начальник ли, начальствуй с усердием». Здесь использована та же корневая система слова. «Управлять», к примеру, в Тимофея, когда мы читаем о качествах пресвитера, то здесь говорится о том, что он должен быть хорошим управителем. Если откроем вместе со мной первое послание Тимофею, 3 глава, с 4 по 5 стих сказано. «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, будет ли пищись о Церкви Божьей?» Итак, это качество, которое определяло пресвитера управлять. Тимофея 3:12, также здесь 3:12. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. То же самое идея. Также особенно используется 12 раз в Новом Завете. 8 раз в посланиях Павла. Когда его использовал Павел, то всегда относил это к тому, что предшествовало. вот те отрывки, где употреблялось это слово. Также в Тимофею в следующем смысле, отрывки, которые мы уже упоминали с вами. Первое послание Тимофею 5:17, где подразумевается, что старейшины должны управлять. Некоторые старейшины управляют особенно хорошо. Хотя все старейшины должны быть способны учить других. Некоторые усердно трудятся в проповеди и учении. Причина, почему некоторые старейшины больше трудятся в учении, возможно, состоит в том, что они больше одарены, чем другие. И, следственно, несут большее служение и принимают на себя большую ответственность. Следующий отрывок, на который нам стоит обратить внимание, это книга «Деяния святых апостолов», 6 глава, с 1 по 6 стих. Итак, «Деяния», 6 глава, с 1 по 6 стих. «В те дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам оставить Слово Божие пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим их на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно это было предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры, и Духа Святого Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Итак, многие толкователи соглашаются в том, что этот текст не имеет отношения к учреждению должности старейшин или диаконов, но как бы предвосхищает это. Тем не менее, если вы допускаете, что этот текст говорит о должностях служителей церкви, то это всего лишь подтвердит, что старейшины должны заботиться обо всех вопросах жизни церкви и решать возникающие проблемы. Обратите внимание на то, как апостолы осуществляют свой надзор. Они, во-первых, заметили проблему. Определили, что причиной проблемы была нехватка служителей. Также определили, что проблему можно разрешить, поручив некоторым мужчинам особое служение. Приняли решение о том, сколько человек должно заниматься этим служением, объявили список требуемых качеств кандидатам на служение и приняли решение, кто из людей будет избран на такое служение. Скорее всего, проверили, функционирует ли это новое служение надлежащим образом. Единственное, что сказали апостолы о том, что они не должны делать и не делали, это непосредственно самим выполнять это служение. Итак, как мы видим, пресвитеры, епископы и пастора, все эти три слова описывают или определяют одну и ту же личность, относится к одному и тому же человеку. К примеру, требования к епископам в первом послании Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стих, и к пресвитерам у Тита почти идентичны. Также Павел говорит Титу поставить пресвитеров в 1 глава, 5 стихе. Потом он называет эту же должность епископами. В первом стихе, седьмой стих первой главы. Давайте посмотрим эти два отрывочка. Один, пять. «Для сего я оставил к тебе в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, и поставил по всем городам пресвитеров, как пресвитеров, как я тебе приказываю». И затем 7 стих. «Ибо епископ должен быть непорочен». Как видим, титулы или слова, описывающие лидера церкви, взаимозаменяемы. Также в первом послании Петра, 5 глава, с 1 по 2 стих, соединяет в одной должности все три понятия. Давайте откроем этот отрывок. Итак, первое послание Петра, 5:1-2. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христов, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, которое у вас». Итак, до этого мы видим упоминание о пастырях и призвание пасти. Но дальше говорится «надзирая». И здесь как раз используется глагольная форма от слова «епископ». «Надзирая за ними непринужденно и охотно, богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Итак, как видим, все три функции здесь собраны вместе. Пастырей, или дословно старейшин, пресбутерос, греческое слово, призываю пасти, функция пастухов, и надзирать, функция епископа. Также в деянии все три слова в 20 главе используются взаимозаменяемо. Мы уже смотрели этот отрывок. Павел из Милита послал в Ефес. Он призвал пресвитеров в церкви, 17 стих. Затем в 20 главе, там же в 28 стихе он говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, в этом случае это епископами, пасти, это функция пастуха, пойман, греческое слово, описывающее пастух, церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей». Итак, слово «старейшина», «пресвитер», указывает на характер. Это духовная зрелость человека. Помните, это не связано с возрастом, но описывает фактически духовную зрелость человека. Пастырь и епископ указывает на занятия. Пастырь кормит, защищает, лечит своих людей. Епископ управляет и несет ответственность как за людей, так и за все, что происходит в церкви. Вопрос относительно служения лидеров церкви, пастырей, мы продолжим в следующей лекции. Сейчас мы можем суммировать наше рассуждение в следующем. Как мы увидели из всех приведенных отрывков, как пастор, епископ, так и блюститель-надзиратель фактически описывает одну и ту же личность. Мы также увидели, что нигде в церквях это не осуществлялось, управление единолично, но всегда определенным советом. На то есть как библейские основания, так и голос мудрости, который призывает к взвешенному принятию решения коллективным способом. Я благодарен за ваше внимание и надеюсь, что в следующей лекции мы больше узнаем, каким практическим способом мы можем применить полученные истины.